Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Испании до Индии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. После наводнения. Испанцы обвиняют власти во лжи и бездействии. Масштабные наводнения, случившиеся на рубеже октября-ноября из-за проливных дождей и ураганов в нескольких районах юго-востока Испании, в первую очередь в провинции Валенсия, а также в районах Кастилии и Ла-Манчи и на востоке Андалусии, стали самым смертоносным стихийным бедствием в стране с 1957 года и третьим по масштабам в современной истории Испании. Почему большинство испанцев сейчас винят в том, что погибло так много людей и причинен такой ущерб, скорее не природу и метеорологов, а коррупцию власти, политиков и их вопиющую бесхозяйственность, лживость, бестолковость и беспечность? Об этом мы сегодня говорим в новом выпуске «Атласа мира». Теперь я советую искать и слушать его в первую очередь в нашем новом канале в YouTube. Он называется «Радио Свобода. Контекст». Включайте VPN и ищите полезные советы, в первую очередь в соцсетях, как обойти блокировки. По последним официальным данным, жертвами стихийного бедствия на востоке Испании стали как минимум 222 человека, но это число может еще значительно вырасти. Подавляющее большинство погибших в автономном сообществе Валенсия на востоке страны. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Напор воды был так силен, что вблизи Валенсии, например, он снес с рельсов скоростной железнодорожный поезд, в котором находились около 300 человек. Никто в этот момент, к счастью, не пострадал. Многие кварталы городов и сельских поселений превратились в руины, наполненные обломками рухнувших домов, поваленными деревьями, горами грязи и уничтоженными автомобилями. Тысячи людей во время удара урагана и после него оказались в ловушке, в автомобилях и зданиях. Некоторые валенсийцы погибли в местах, где дождей даже совсем не было. Их смыло потоками проносившейся воды. Десятки тысяч лишились домов и другого имущества. Полностью разрушены дороги и мосты. Улицы ряда небольших городов и деревень затопило грязью до окон вторых этажей. Главное, люди постоянно критикуют власти за промедление с мерами по спасению, а также за отсутствие своевременных предупреждений. Жители пострадавших районов говорят, что неспособность государства оказать помощь будто отбросила их в XIX век. У них все еще нет ни чистой воды, ни электричества, ни связи. Как такое могло случиться? И что может быть дальше? Об этом в «Атласе мира» сегодня я беседую с живущим в Испании журналистом и публицистом, постоянным автором «Радио Свобода» Виктором Черецким.
Как все произошло? Все было неожиданно. Выпало 400 литров осадков на квадратный метр вместо 120 обещанных метеослужбой. И это много, хотя в прошлые годы выпадало и больше. Люди были не готовы к этому. Люди вели себя как обычно, шли на работу, отправлялись в поездки и так далее. Вода с возвышенности устремилась к морю, как обычно, да, бывает во время наводнений в этих местах, и сметала на своем пути все подряд. Образовались заторы из машин, из стволов рухнувших деревьев, из мусора и так далее. Уровень воды поднялся на несколько метров. Реки вышли из берегов, и произошла трагедия.
Известно уже точное число погибших и пострадавших. Почему спрашиваю? Потому что есть информация, что жертвы все еще не подсчитаны, что остаются какие-то места, там затопленные подвалы домов в деревнях, вот эти горы грязи и земли, затопленные автопарковки и так далее, где тела все еще могут найтись.
Совершенно верно. На сегодняшний день, по официальным данным, погибло 222 человека. Из них 215 в провинции Валенсии. И 23 человека числятся среди пропавших. Поисковые работы продолжаются. Действительно, и практически каждый день находят тела каких-то погибших людей. Но я думаю, что некоторых унесло в море просто, и вряд ли они будут найдены когда-нибудь.
Мы все запомнили день, когда глава испанского правительства Педро Санчес с окружением, а также королевская семья, король Филипп VI, его супруга, королева Летисия, посещали несколько поселков, по которым наводнение ударило больше всего. И как их там встретили? Это показывали телекомпании всего мира. Не просто бранью, а на самом деле закидали грязью. А Санчеса еще и, по-моему, лопатой по спине ударили.
Я это все видел по телевидению, неоднократно просматривал. Инцидент прошел в поселке Пайпорта в Валенсии. слово «закидали», которое вы употребили, и которое, в общем-то, употребляют практически все информационные агентства, мне кажется, не очень подходит. Действительно, кто-то швырнул, может быть, несколько человек, может быть, один человек, грязь в сторону королевской четы. У короля и у королевы оказались чуть-чуть так забрызганными плащи, немного. Но они, королевская пара, на это даже не отреагировали. Король даже глазом не моргнул, он продолжал беседовать с группой местных жителей, с мужчинами. А королеву окружили тут же женщины, она их успокаивала, что-то они говорили, королева даже всплакнула. Довольно трогательная картина, я вам скажу. Побить, линчевать хотели премьера Санчеса. Но он вовремя сбежал с помощью своей охраны. Его охранники взяли под руки, он был очень бледным, его дотащили до машины. А народ разбил стекла в его машине. Надо сказать, что на следующий день Санчес заявил, что речь идет о заговоре против него лично, заговоре со стороны неких ультраправых фашистов. Но, в принципе, полиция провела тут же расследование, это все не подтвердилось. И те, кто на него нападал, это просто были же местные жители. Кстати, господин Санчес, премьер-министр, это, в общем, личность непопулярная сейчас. В Испании его встречают свистом, куда бы он ни приехал. Но, правда, до рукоприкладства до сих пор дело не доходило.
Ну, о Санчесе мы еще отдельно давайте потом поговорим. Сейчас хочу спросить, как ведутся все восстановительные, видимо, до сих пор поисково-спасательные работы? Вот есть ли у властей хотя бы сейчас четкий план?
Эти работы по очистке продолжаются на сегодняшний день. Задействованы в них местные жители в основном и солдаты, армейские подразделения. Сейчас вот тоже требуются машины, способные откачивать грязь из канализации подвалов. Это такие сенсационные машины, цистерны. Их нет практически. Никто не дает, никто не присылает эти машины, хотя региональное правительство просит уже несколько дней об этом. Это сейчас главная проблема – очистить вот эти подземные сооружения. Центральное правительство обещает выплаты пострадавшим. Большие там миллиарды буквально, потому что ущерб очень большой. Но в это пока ни местные жители, ни местные администрации не очень верят, потому что в 2018 году, к примеру, было землетрясение в Альмерии. В 2021 году произошло извержение вулкана на Канарах. И тем и другим обещали огромные выплаты. Но люди до сих пор ничего не получили, и многие живут в наспех построенных, сколоченных временках.
Я вот вижу как раз, что до сих пор гораздо больше не власти делают, а разные неправительственные организации и волонтеры. Об этом мы тоже можем попозже подробнее поговорить. Но в целом, как всегда, после таких событий начинается поиск виноватых. И уже понятно, что большинство пострадавших, да и вообще большинство испанцев винят в том, что погибло так много людей и причинен такой ущерб власти и центральные, и региональные.
Да, Александр, я сейчас не хочу никого винить, я просто опишу, как развивались события вот в эти трагические дни. Первое. Министр обороны Маргарита Роблес заявила в первый же день, что армия не должна вмешиваться, потому что якобы и у испанской армии другие задачи. Это при том, что спасательные работы – это одна из важнейших функций армии, причем записанные в Конституции. Я не знаю, что произошло, возможно, эта дама с Конституцией не знакома, не знаю. Потом все-таки ее поправили и отправили на второй-третий день после катастрофы 500 солдат. Это ничто, это капля в море, учитывая, что катастрофой было охвачено более 70 населенных пунктов, и 500 солдат ничего не решали. Правда, в последующие дни, там, на пятый день, на шестой, число военных прибавили. Кстати, сами военные, потому что некоторые воинские части были расквартированы и до сих пор, естественно, расквартированы в Валенсии, в столице. И они с первого дня требовали от начальства, чтобы их немедленно отправили спасать людей. Но приказа не поступало из министерства. Тяжелая армейская техника для разбора завалов тоже опоздала на несколько дней. Правда, тоже надо отметить, что в первый день катастрофы на место прибыли по личному приказу короля только его гвардейцы и его личная охрана из гражданской гвардии. Вот они первыми из военных стали работать там. Не получила Валенсия в первые дни катастрофы помощи ни от полиции, ни от жандармского корпуса. Они подчиняются Министерству внутренних дел, а это министерство тоже не спешило, так сказать, с принятием решений. Многие люди, кстати, погибли под развалинами зданий, которые некому просто было разбирать. Теперь второе. Есть такая дама в правительстве, Тереса Рибейра. Она занимает пост вице-премьера, и она же министр экологического перехода и демографического вызова. Вот такое название. Вот она заявила, что в первый день катастрофы пыталась позвонить руководителю местной администрации Карлосу Массону, но не смогла дозвониться как-то, я не знаю, абсурд какой-то. Ну, естественно, Карлос Массон в это время метался в попытках получить хоть какую-то помощь, чтобы организовать спасение, потому что в его распоряжении, в распоряжении местной администрации, как вы понимаете, нет ни войск, ни техники соответствующей армейской. У него лишь есть вот горстка местных полицейских и группа пожарных, несколько сот человек. В первые же минуты катастрофы все эти лица вступили в бой со стихией, и вдобавок им пришлось местной полиции еще воевать с грабителями, мародерами, которые тоже там появились как крысы тут же. Третье я еще хотел вот обратить внимание, что правительство Испании официально отказалось принять помощь из-за рубежа. В первый же день предлагали помощь многие, скажем, даже Сальвадор, да, латиноамериканская малюсенькая страна, предложила прислать 300 спасателей. Франция предложила одна из первых. Правительство Испании, повторю, отказалось. Вот когда французам отказали, они на этот отказ не отреагировали, сели в свои машины служебные, переехали через границу и прибыли на место катастрофы и включились сразу в борьбу. Кстати, они прибыли раньше испанских военных и спасли множество жизней. И четвертое. Чрезвычайное положение, позволяющее мобилизовать все силы, было объявлено центральным правительством только, представьте себе, Александр, на 10-е сутки трагедии. Сколько бы жизней удалось спасти, если бы все меры были бы приняты своевременно? Я не знаю.
Я еще читал, что среди населения в пострадавших местах паника возникла еще из-за того, что они оказались отрезанными от электроснабжения, от снабжения продовольственного. У них там прямо воды не было питьевой чистой и так далее. Помощь поступала очень тяжело из-за вот этого хаоса, из-за неразберихи, из-за растерянности властей, из-за вот этого их как бы шока, наверное, который охватил всех чиновников. Просто в магазинах оставшихся, которые могли бы что-то продать или отдать пострадавшим, там просто были пустые полки. Вообще, я видел очень много мнений, что именно в Испании любые катаклизмы, катастрофы часто влекут за собой особенно большие печальные последствия. Давайте разберем по пункту, вот что случилось в Валенсии еще, помимо того, что вы сказали. Во-первых, правда ли, что в последние годы власти перестраивали защитные гидросооружения там под предлогом борьбы за сохранение природы? То есть, в общем-то, исходя из благих намерений, вернуться к первозданной природе, чтобы местность, получается, выглядела как вообще до вмешательства человека.
Вы употребили слово «перестраивали» систему защиты. Слово «перестраивали» оно не совсем подходит. Речь идет о варварском разрушении плотины дамб с помощью бульдозеров. Там ничего не перестраивали, там просто разрушали. И это делалось под давлением такой довольно большой и воинствующей группы защитников природы, да, которые тоже поддерживают правящую коалицию. Кстати, проблемой сбора воды в Испании занимались еще римские завоеватели. И в последующие времена этим занимались арабы, и никаких проблем с природой никогда не было. Задача всегда ставилась одна – сберечь водные ресурсы и защититься от наводнений.
Хорошо, а новые природоохранные сооружения что, вообще не строились? Ни в пострадавшей Валенсии, ни где-либо еще в Испании? Из-за чего? Из-за политики или просто из-за отсутствия денег?
Не столько из-за отсутствия денег, а в последнее время сколько от отсутствия желания. И вот это вот, и повторюсь, идеология лжезащитников природы. Система отводных каналов в Валенсии была спроектирована давно, и она вполне могла защитить вот в эти дни население. Строить ее должно было центральное правительство, которое всегда находило более выгодное применение, так сказать, денежным средствам. Выгодно, естественно, для себя. Действительно, в Испании, к примеру, огромные расходы на содержание управленческого бюрократического аппарата. Вот в начале 70-х годов, представьте, здесь было 700 тысяч государственных служащих. Сейчас их порядка 4 миллионов. Понимаете, огромный государственный аппарат, чуть ли относительно не самый большой в Западной Европе. Кстати, тоже надо упомянуть, Валенсию, столицу, спасла сейчас именно искусственная система отвода воды, построенная еще в начале 60-х годов после наводнения 1957 года. Если бы эта система сейчас не сработала, иначе бы Валенсия пострадала, и были бы не сотни погибших, а десятки тысяч.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником, испанским журналистом Виктором Черецким, мы к вам вернемся.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с нашим корреспондентом в Испании Виктором Черецким продолжаем разговор о последствиях разрушительного наводнения в провинции Валенсия. Еще очень много винят власти испанские в том, что они позволяли, причем многие годы, такую хаотичную жилую застройку без учета природных явлений. И из-за этого вот столько пострадавших в сельских районах и в пригородах города Валенсии. Причем это проблема всей Испании, как я понимаю.
Да, совершенно верно. Особенно на побережье, потому что на побережье все сейчас застроено, там покупают себе дачи и испанцы, и иностранцы очень много, миллионы людей, да, буквально со всей Европы. Места нет, не хватает. Там всегда, знаете, как работал отвод воды на протяжении многих столетий. Там всякие овраги есть, назывались сухие русла рек. То есть там рек не было, но это как бы такие были низины, по которым вся вода с гор и из других районов, она стекала в море. Это как бы оставалось такой сотни метров свободной территории. Ну и большой соблазн для любителей заработать на строительстве. И местная администрация подкупалась, и им давали разрешение строить в этих низинах. Они строили, и вот эти, в первую очередь, при наводнении страдало вот население, которое приобретало себе жилье вот в этих в сухих руслах.
Странные люди, неужели они покупали дома, зная, что при любом сильном дожде у них жилье сметет просто со всем вот имуществом и могут погибнуть?
Многие не знали, Александр, об этом. У меня среди знакомых есть, которые покупали, ну, в частности, в провинции Малага, себе жилье вот в таких районах и страдали от наводнений. У одного моего приятеля, он музыкант, у него даже рояль плавал, затопило весь первый этаж, и он говорит, что рояль поплыл по салону.
А еще в таких случаях обычно все винят метеорологов в том, что они ничего не могут предсказать, поздно оповещают об опасности. В данном случае это вот так было. Я вчера видел, правительство региона Валенсия признало, что эти смс-сообщения, предупреждающие жителей, слало очень поздно, только через 8 часов после первых уже фактов наводнений в поселках разных и через 10 часов после того, как Центральная метеорологическая служба Испании предупредила о чрезвычайной опасности.
В Валенсии своей метеослужбы нет. В Испании Центральная метеослужба. Она дает информацию для всех. Мы уже упомянули, что говорилось, да, что будут ливни, там 120 литров на квадратный метр осадка, это не страшно. Поэтому на это внимание особенно никто не обратил, тем более, что метеослужба испанская постоянно ошибается. Еще за несколько дней ее предупредили, испанскую метеослужбу предупредили французские, опять, значит, мы упоминаем Францию, французские коллеги предупредили, что может быть катастрофа, потому что очень большие эти осадки будут. Но эту информацию метеослужба проигнорировала. Причем, любопытно, я тоже здесь беседовал с людьми, вот независимые испанские журналисты считают, что вот этой метеослужбой, как и другими, многими другими государственными ведомствами, руководят люди некомпетентные, которые получили свои должности по блату от правящей партии в соответствии с своими политическими взглядами. Отсюда и проблема.
К вопросу о связи катастрофы и последствий этой катастрофы и политики я сам еще несколько примеров приведу, которые знаю. Есть такая группа поддержки специальных операций Корпуса пожарных Каталонии, такой пожарный спецназ. 30 октября, в самый трагический день, она, как пишут, так и не дождалась одобрения правительства Валенсии на оказание помощи. Из Барселоны отправилась бригада медиков, но на полпути получила, как они говорят, политическое предписание вернуться. То есть в итоге каталонские спасатели заявили, что президент провинции Валенсия, региона Валенсия, Карлос Масон, нами уже упомянутый, ставит политику и свою неприязнь к каталонцам, ну как бы к проклятым сепаратистам, выше спасения и помощи пострадавшим. Такое обвинение прозвучало. Правда это или нет, мы утверждать не будем. Но помощь от Мадрида вот и из Астурии, другого автономного региона, он принял. Ну, скорее тут речь идет, наверное, не только о политике, а о некомпетентности, да, о таком настоящем параличе, который охватил непрофессионалов. Вот еще пример. Два спасательных вертолета из Андалусии были возвращены обратно домой после того, как им не было поручено никаких задач в течение целых двух дней с момента развертывания, когда они уже готовы были. И правительство автономной Андалусии неоднократно обращалось к правительству автономной Валенсии с просьбой дать им поручение. Ничего в результате не получилось. И вот из-за этого, из-за этой некомпетентности, коррупции, политических споров, вот так все обернулось.
Мне это все очень попахивает пропагандой проправительственной. Это все, я, так сказать, знаю, все об этом слышал. Но особо не хочется об этом говорить. Я вам просто скажу так. Вот, если бы, скажем, к примеру, лично вы в дни трагедии прибыли бы в Валенсию с группой своих товарищей, друзей, там в 10, 50, 100, 200 человек, то у вас бы никто не спросил, кто вы такой, какую вы идеологию исповедуете и так далее. Никто бы вам никаких вопросов не задавал. Дали бы каждому большой бутерброд с хамоном, да, то, что они там раздавали вот добровольцам, бутылку воды, лопату и сапоги, и вперед бороться с грязью. Забавный случай просто расскажу, тоже мне запомнился. Приняли в спасательных работах участие уличные торговцы из Валенсии. Все выходцы из Сенегала. Большая группа, человек 50, их поставили работать вместе с местными полицейскими, которые их обычно гоняют, да, за нелегальную торговлю в Валенсии. Африканцы работали с большим энтузиазмом, по своей традиции они работали с песнями и братались с этой полицией. Им очень нравилось, что вот люди, которые их обычно преследуют, так сказать, сейчас они вместе с ними вот эту грязь расчищают. Теперь, что касается паралича. Местные власти просто не имели поначалу средств для эффективной борьбы, а центральные власти, тоже я приведу мнение независимых наблюдателей, не свое, они занимались, простите за выражение, элементарным саботажем. Почему? Очень просто. В Испании правит коалиционное левое правительство, в которое входят социалисты и популисты, а в Валенсии у власти находятся их противники, либералы. Так что подставить политических противников – это обычное для Испании дело. Тем более, что автономное устройство государства это позволяет, потому что по закону за все, вот за борьбу со стихией должны отвечать именно региональные власти, независимо от того, имеют они для этого средства или не имеют.
Я говорю не о том, что какой-то политический саботаж в данном случае был, а просто то, что называется бардак и сумятица. Вертолеты летали зря, не знали, чем им заняться. Присутствие полиции в пострадавших районах сначала было минимальным. Создавались автономные какие-то группы добровольцев, и во многих городах, пострадавших от наводнения, все эти добровольцы из Валенсии, из соседних регионов, они прибыли раньше военных и раньше полиции. То есть, в целом, большинство испанцев, судя по всему, считают, наверное, одинаково, раз на 15 ноября была назначена вот эта общеиспанская манифестация протеста под лозунгом «Правительство в отставку» из-за наводнения. И в результате эту манифестацию то ли отменили, то ли перенесли, но проблема-то никуда не делась. То есть причина всех несчастий. Кумовство, коррупция на всех этажах власти. И в первую очередь сам премьер Педро Санчес и его семья, кстати, они оказались на фоне вот этой трагедии в очень паршивом положении.
Да, Александр, совершенно верно. Вот несколько слов о событиях вокруг премьер-министра. Его супруга, госпожа Бегония Гомес, не имеет высшего образования. Ну, не получила, да, не училась. Тем не менее, в последние годы она работала профессором, заведующей кафедрой в Мадридском университете Комплутенса. Это очень известный и крупнейший университет. Она руководила также магистратурой в этом университете. Ну вот маленькая деталь. Содержали эту кафедру частные спонсоры. Спонсоры, которые предварительно получали правительственные субсидии или выгодные контракты на какие-то работы, тоже от правительства. Не случайно все это было. Естественно, сейчас этим занимаются следователи, выясняют, в чем там проблема. Хотя, в общем-то, по-моему, все ясно. Ну и брат премьера, Давид Санчес, он директор так называемой службы сценических искусств при региональном правительстве Эстремадуры. По оценке специалистов, музыкант он посредственный и устроился на эту должность не по конкурсу, как положено, а по блату. Естественно, как брат премьер-министра. На работу он не ходит, там даже его в лицо никто не знает. Якобы попутно он также сочинял какие-то музыкальные произведения, даже оперы, за которые получал гонорары, но которые, в общем-то, нигде не исполнялись. И к тому же вишенка на торте, он еще постоянно уклоняется от налогов, где-то он прописан в Португалии, в Испании не платят. В общем, сейчас им тоже занимаются следователи.
Напоминаю, что это было мнение давно живущего в Испании журналиста и публициста, постоянного автора «Радио Свобода» Виктора Черецкого. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Apple Podcasts или Google Podcasts до iTunes или CastBox. Ищите наш новый канал в YouTube «Радио Свобода. Контекст». А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».